продолжаю рассказывать те законы, которые принес Моше с горы Синай. Те законы, которые он передал евреям. Мы с вами в прошлый раз говорили про быка. Быка бодливого и быка смирного. В этот раз мы продолжаем немножко тоже про быка, но немножко по-другому. Дальше Тора нам говорит, что если вор утащил чужого быка или чужую овечку, то за того быка, которого он утащил и его продал, он должен заплатить пятью быками, то есть в 5 раз больше. Если он утащил одного быка, смотрит, сколько этот бык стоит, и в 5 раз больше должен заплатить этот вор. Если он утащил овечку, то он должен заплатить в 4 раза больше. Спрашивают мудрецы, почему за быка нужно в 5 раз больше, а за овечку только в 4 раза? Кто-нибудь из вас, как вы думаете, почему за овечку только в 4 раза, а за быка в 5 раз больше он должен заплатить? Овечка меньше быка. Ну и что? Он заплатит меньше. Сколько стоит овечка? Она дешевле быка. Пусть заплатит 5, как за 5 овечек. Почему за овечку он должен заплатить еще меньше? Я вам скажу, что мудрецы, они объяснили нам, овечку он украл, он как ее схватил, положил к себе на спину и утащил, убежал. Он бежал с ней на спине. И все, кто его видел бегущим с овечкой на спине, смотрели на него и показывали пальцем. Ой, смотрите, смотрите, ха, он с овечкой на спине бежит. Что это такое? Может быть, он украл ее, да? И ему, когда он все это слышал, было очень-очень стыдно. Когда он украл быка не положишь на спину. Быка он вел за веревку. Он вел за веревку, и никто и не подумал про него, что этот бык украден. Быка всегда водят за веревку. Так вот, Ашем, когда он давал наказание вору, Ашем он учел то, что за овечку украденную вор испытывает стыд, когда убегает с ней на спине. Поэтому за овечку Ашем назначил меньше штраф, чем за украденного быка. За овечку только в 4 раза больше нужно заплатить, а за быка в 5 раз больше. Потому что быка он воровал не стесняясь, а овечку ему пришлось тащить на спине. Да. Он должен дать хозяину быка, у которого он украл, он должен ему дать денег, чтобы тот мог купить 5 быков. А если он украл овечку, он может дать 5 быков хороших, да. А за овечку только 4. Так. Дальше, после этого, после... Да. Ну, не страшно. Главное, что меня слышно. Слышно? Слышно. Ну, главное, что меня слышно. Видно и слышно. Очень хорошо. Дальше Тора нам рассказывает про вора. Да? Раз Тора начала говорить про вора, то продолжает нам дальше говорить про вора. И Тора говорит нам.
Сейчас видно.
И Тора нам говорит, что если ночью вор заберется, подкопается, заберется в чужой дом, и хозяин проснется и увидит у себя прямо в комнате вора, и хозяин испугается или не испугается, как вы думаете?
Испугается.
Еще как испугается. Хозяин схватит какую-нибудь тяжелую вещь и трах-бабах даст этому вору по голове, и вор умрет. Как вы думаете, хозяин получит за это наказание, за то, что он убил этого вора или нет?
Да.
Нет?
Да.
Нет. Хозяин за смерть этого вора не получит наказание. Почему? Потому что этот вор, когда он лез в чужой...
Он все крадет, поэтому...
Нет, не потому что он все крадет, а потому что когда он лез в чужой дом, он знал, что там могут оказаться хозяева. Да? Он знал, что там могут оказаться хозяева. Ночью все спят дома, правильно? И что этот вор думал себе? Что если хозяин проснется и его увидит, и хозяин начнет защищать свой дом, то этот вор, что он думал? Что он сделает с хозяином, если хозяин будет защищать свой дом? То он хозяина этого, не дай бог, убьет. Раз он пришел, и он готов убить хозяина, если хозяин будет защищать свой дом, то его тоже можно убить. Угу. Но если точно-точно видно, что этот вор ни в коем случае не станет убивать хозяина. Если видно сразу же, что этот вор, он ни в коем случае не станет убивать хозяина, что бы ни случилось. И мудрецы нам приводят пример. Знаете, какой пример? Если это к своему сыну залез, например, его папа. Да? Они жили, папа в своем доме, сын в своем доме. Если папа, бывает, не знаю, в жизни всякие странные случаи, что папа залез воровать у своего сына. Так вот, если сын проснулся и узнал, что это его папа, он же знает, что папа ни в коем случае ни за что не станет убивать своего сына. Правильно? В этом случае, конечно, ему нельзя убивать такого вора. В этом случае нет. Если он убьет, то он виноват. Он знал, что этот вор ни в коем случае не пришел убивать. Он его родной, он его близкий, он его любит и жалеет. И ни в коем случае не убьет, то его убивать тоже ни в коем случае нельзя. Дальше Тора нам продолжает рассказывать про вора. Если у какого-то вора его поймали, и у него нашли то, что он своровал, будь то бык или осел, он их не успел продать, не успел зарезать, не успел испортить, нашли у него в руках, то тогда он должен заплатить вдвое. Не в 5 раз и не в 4 раза, а только вдвое. Потому что они у него найдены в руках, и они будут возвращены хозяину живыми, да, то в этом случае его штраф, его наказание он должен заплатить только в 2 раза больше. Да, а ты думаешь, что вор хочет дать больше? Он хочет взять больше, а дать больше он обычно не хочет.
А если он захотел?
Если захотел, пусть даст подарок. Если ему вдруг стало стыдно, и он хочет извиниться и подарить хозяину, которого он обокрал, то, пожалуйста, он может подарить. Но Тора от него это не требует. Дальше, раз уж мы заговорили про всяких животных, про быка, про осла, про овечку, дальше продолжает Тора нам рассказывать, что еще может случиться с животными. Если хозяин быка или овечки, или любых... или любых других животных, если он отпустил своих животных пастись, кушать травку, и он за ними не следил хорошо, и они залезли в чужой виноградник или в чужое поле и испортили весь этот виноградник или это поле, потоптали, поломали, покушали все. Ой-ой-ой, это называется потравили. Это по-русски называется потравили. А? А, потравили чужой виноградник или чужое поле или чужой сад. О, пришел хозяин, он видит весь его красивый сад, за которым он так ухаживал, весь испорчен. В этом случае тот, кто не следил хорошо за своими животными, он должен заплатить самым, по цене самого лучшего своего сада. Если он испортил чужой сад, то он должен заплатить по цене самого лучшего из своих садов. Если он испортил чужой виноградник, он должен заплатить по цене самого лучшего своего виноградника. Это если его животные потравят чужие сады. Дальше Тора нам рассказывает, может быть еще такой случай, когда кто-то разжег костер. За костром, как вы думаете, нужно следить или не нужно следить? А? Как вы считаете? Что может случиться?
Следить, чтобы никто туда не залез.
Чтобы никто в костер не залез. Ну кто ж в костер полезет-то?
Надо следить, чтобы не был пожар.
Надо следить, чтобы от этого костра не начался пожар. Если он не следил хорошо. И этот костер, он добрался до колючек. А вы знаете, что колючки, они сразу вспыхивают. Да, они быстро-быстро вспыхивают, быстро-быстро распространяется огонь далеко-далеко по всем этим колючкам и по сухой траве. Ой-ой-ой, и сгорело соседское поле, или соседский хлев, или соседский... Ой-ой-ой-ой-ой, то должен тот, кто сделал такой пожар, тот, кто виноват в этом пожаре, он должен заплатить за весь нанесенный вред. За весь нанесенный вред он должен заплатить. Потому что он виноват, это его пожар. После этого Тора нам рассказывает, что если один человек даст другому человеку на хранение какую-то вещь он дал ему на сохранение. Например, у меня было такое, что однажды мой сосед, он собирался уехать на Песах к своим родителям. Он собирался уехать на Песах к своим родителям, а у него дома была очень-очень красивая, сделанная из серебра такая фигурка лошади. Ой, и у него были дорогие серебряные подсвечники. И он побоялся, что если он уедет на весь Песах, на целую неделю, даже больше, уедет к родителям, чтобы за это время кто-нибудь не забрался к нему домой. И он попросил, пришел ко мне и попросил, не можешь ли ты у себя похоронить мои дорогие вещи, чтобы их не украли? Я согласился. Да? И потом после Песоха он приехал, он их забрал. А пока что я поставил их в такое место, где их трудно найти, я их спрятал у себя, чтобы никто их не нашел, и чужой, да, и они у меня хранились. Так вот, нам Тора говорит, а что будет, если кто-то дал своему соседу или своему другу или знакомому какую-то вещь или серебро на хранение, А из дома этого человека, который хранит, его украдут. Ой-ой-ой, что будет, если его вещи украдут из дома того, кому он дал на хранение? Так вот, Тора говорит, что если вора поймают, если такого вора поймают, который утащил чужую вещь, которую дали на хранение, он должен уплатить...
Это хорошо.
Да, это хорошо, но вор этот должен будет заплатить в два раза больше. А если не будет найден вор, искали его, искали, не нашли, кто это украл. О, вернулся хозяин, он спрашивает, а где мои вещи? А ему хранитель говорит, у меня их украли. Они идут в суд, и судьи спрашивают, куда ты положил эти вещи? Ты их спрятал хорошо, или ты положил их на видное место, поэтому их украли? Если на видное место ты положил их неаккуратно, ты их хранил, то ты сам виноват, что их украли, правильно? А если он спрятал их хорошо, и все равно воры противные их нашли, то он должен принести клятву. Он должен поклясться, что он сам эти вещи не брал, что он себе их не взял и не спрятал где-то. Про вора, который украл малыша, мы говорили в самом начале. Помните, когда мы говорили про того вора, который украл человека? Что ему за это должны сделать? Вор, который украл человека, что ему делают, помните? Его за это казнят, если он украл человека. А мы сейчас не говорим про такие страшные случаи. Мы сейчас уже говорим, сначала говорили про животных, потом мы теперь говорим про всякие вещи, про серебро, про всякую всячину. Так вот, за всякую вину, за всякую пропажу, которую можно узнать и найти, если она в конце концов найдется, да, можно узнать, что именно вот эта вещь, она принадлежала какому-то хозяину тому-то или тому-то. Да? Есть вещи, на которых нет никакого признака. Их невозможно сказать, у кого она пропала. А есть вещи, которые точно, точно сразу можно сказать, чья эта вещь была и кому ее надо вернуть. Так вот, за всякую такую вещь, виноватый в воровстве, он должен заплатить вдвое. Дальше нам Тора говорит, дальше следующий закон. Если человек даст своему ближнему осла или вола, или овечку на хранение, а это животное умрет, или придет волк и загрызет его, или еще что-то с ним такое случится, в этом случае тоже он должен поклясться, в том, что он не виноват в том, что погибло это животное, в том, что оно погибло не по его вине, что он следил за ним хорошо, что он смотрел за ним хорошо. Он не виноват, что оно само по себе умерло или что прибежал волк, да, и задрал. Ну, бывает. Если бы оно было у хозяина, то же самое с ним бы случилось. И этот человек, он не должен платить хозяину погибшего животного, потому что он в этом не виноват. А вот если оно будет украдено, то тогда он должен заплатить хозяину. Потому что он должен был следить за этими животными, чтобы они украдены не были. Да. Да.
Почему, если волк съел, не надо платить, если это считается тоже украсть?
А, нет. Волк, он мог украсть... И у хозяина он мог загрызть и у хозяина, правильно? Если он действительно волк загрыз, то должен этот хранитель, он должен показать, что действительно это загрызено волком. Он должен представить доказательства, да? Потому что волк, он в любое место приходит. А если это было украдено, если это было похищено, это значит, что он не следил хорошо за этими животными. Он что, не видел, как вор подбирается? Он же их пас, он же за ними должен был следить. Ему даны они были для того, чтобы он следил за ними. Это пастух, он их пасет. От волка он не может отбиться, а прогнать вора, это же не грабитель, не убийца, который утащил их, да? Это вор. Вор, он боязливый, он убегает. Если он его не прогнал, это значит, что он просто не смотрел за ними хорошо. Поэтому в этом случае он платит. Дальше Тора нам рассказывает, это в том случае, если хозяин сам дал ему на сохранение, например, пастуху. Вся деревня, все люди в деревне, они отправляются днем на работу, а своих животных, своих лошадей, своих коров, своих овец они дают кому? Пастуху, чтобы он следил за ними весь день. Это если они сами кому-то дают. А что будет, если кто-то у кого-то попросил, например, быка? Он пришел к соседу и сказал: «Я знаю, что у тебя есть сильный бык, а мне нужно вскопать мое поле. Не мог бы ты одолжить мне на время, на день, на два, на три своего быка, чтобы я мог вспахать свое поле?» Тот сказал: «Хорошо, пожалуйста, у меня сейчас бык ничем не занят, ты можешь его взять и вскопать на нем поле». А? Что? Если?
Если он врет.
Нет, мы сейчас не говорим про того, который врет. Мы говорим про того, кто действительно ему нужен был бык, у него своего быка не было. Ему нужно вспахать поле. И хозяин дал ему своего быка для того, чтобы вспахать поле. Ой, но случилась беда. И этот бык по дороге, он умер. Если хозяин этого быка при этом присутствовал, то тот, кому он одолжил своего быка, ничего платить не должен. А если хозяина не было рядом, если он не был вместе с этим человеком, то этот человек, который взял у него, попросил у него попользоваться, то он должен за это заплатить. Дальше нам Тора рассказывает, что есть такие люди, которые занимаются колдовством. Вы знаете, что евреям можно колдовать или нельзя колдовать? Ни в коем случае. Что делают эти самые колдуны? Они используют... Мы с вами говорили, что они используют те силы, которые Ашем сделал в этом мире не для евреев, которые Ашем сделал в этом мире для других народов, чтобы они могли ими пользоваться. Другим народам можно, евреям ни в коем случае нельзя. Для евреев Ашем дал евреям имена Ашема, да, при помощи которых можно творить настоящие чудеса. Вы помните, что Моше Рабейну, он творил чудеса именем Ашема, да? Вы помните, что после этого тоже были праведники великие, мудрецы, которые именем Ашема могли творить настоящие чудеса. А есть те имена, которые евреям не разрешены, которые даны другим народам, так называемые шемот тума. И использование их для того, чтобы делать как будто бы чудеса, это и называется то самое колдовство. Так вот, Ашем сказал, что евреям колдовать запрещено. И что такой колдун, он должен быть наказан, он должен быть казнен, не оставлять его в живых, потому что он нарушил запрет Ашема пользоваться только святыми именами Ашема, только для настоящих чудес, а не для фокусов и всяких неправильных поступков. Дальше у нас...
А тоже фокусы.
А? Фокусник, но он же не использует имена Ашема. Он же не использует, Шемот Тума. Он не использует Шедим. Помните, я вам рассказывал, когда мы говорили про исход из Египта, я вам рассказывал, как египтяне, они использовали Шедим, которые не могли воздействовать на вещи, которые меньше зернышка, да? Но фокусник, он ничего такого не использует. Он только делает вид. Но все равно мудрецы, они не разрешают обманывать людей. Если фокусник приходит и показывает фокусы, то прежде чем он показывает фокусы, он должен всем объяснить, что он сейчас не собирается делать никакие чудеса, а он только показывает фокусы. И он должен им объяснить, как это у него получается, чтобы люди, не дай бог, не подумали, что он делает чудеса или, не дай бог, колдует. Да? Чтобы люди не ошиблись, чтобы не обманывать людей, не вводить их в заблуждение. Поэтому еврейский фокусник – это очень-очень непросто, если можно делать такие фокусы или нет. И он обязательно должен предупредить и объяснить, что он никаких чудес сейчас делать не собирается. Он только руками так быстро-быстро двигает, что люди не замечают, как это у него вдруг так получилось, что он из рукава вытащил, не знаю, зайчика. А? Он должен им объяснить, что он не делает этим чудо. Просто у него был спрятан, и они не заметили.
Что он заставил себе туда маленькую мышку, а потом вытащил ее, оттуда вытащил все зайчики.
Он должен потом объяснить и показать, как это он сделал, чтобы люди не ошиблись и не подумали, что он сделал какое-то колдовство или чудо. Обманывать людей Тора не разрешает. Не разрешает. Так, дальше. Что у нас дальше говорится? У нас Тора запрещает обижать пришельца. Если кто-то пришел и попросил разрешения поселиться рядом с нами, да, на нашей земле, мы не должны его притеснять и обижать. Мы должны помнить, что когда наши праотцы пришли в Египет и попросились у египтян пожить там, пока не закончится голод, египтяне что сделали? Что сделали евреям? Они над ними потом издевались. Они их притесняли, они их били, они их заставляли, сделали рабами, заставляли тяжело работать. Так вот, Тора нам говорит, если к нам придет какой-то чужак и попросится у нас пожить, мы ни в коем случае не должны себя вести так, как вели себя египтяне. Мы ни в коем случае не должны его притеснять и не должны его порабощать и обижать.
Зависло, у вас все время звук зависает.
Звук... Звук зависает от того, что кто-то включил вместе со мной микрофончик.
Если... Да, звук зависает и тихо дальше идет.
Если все выключат микрофончики, то меня будет слышно очень хорошо. Если только все выключат микрофончики. Когда все микрофончики выключены, то меня слышно хорошо. Когда кто-то включает, то сразу становится тихо. После того, как Тора рассказывает нам, запрещает нам обижать пришельца, Тора напоминает нам, что вдовам и сиротам тоже ни в коем случае нельзя причинять страдания. Потому что когда вдова... или сирота, если их обижают, им некому пожаловаться, кроме кому они сразу жалуются, больше у них никого нету. Они жалуются кому? Ашему.
Ашем.
Ашем сразу слышит такую жалобу. Если это сирота или вдова, им некому пожаловаться, то Ашем сразу же слышит их жалобу. И даже если они даже не пожалуются, Ашем сам видит, если обижают, если кто-то обижает вдову или сироту, то Ашем сразу же наказывает. Ашем сразу же наказывает. Поэтому Тора нас предупреждает ни в коем случае не обижать вдов и сирот.